подкасты «Радио Свобода».
Президент Злучених Штатів Джо Байден обвестив, що виходить з виборчої кампанії. Хто тепер буде головним суперником Дональда Трампа на виборах у листопаді? І як це повпливає на американську сусвітню політику? Про це ми погутримо у програмі «Пік свободи». З вами Олексій Знаткевич. З нами на сувязі з американського городу Ноксвіл Наталя Райс. Яна доктор наук, была старшей науковой супрацовницей в университете Теннесси, а теперь яна эксперт-консультант у консалтинговой компании Дука. Наталья, добрый день.
Добрый день, Алексей. Спасибо большое за приглашение.
Коли президент Байден обвестил, что сдымается с выборов, не пойдзе на новый термин, и он подтримал кандидатуру вице-президентки Камалы Гаррис. Ці значит это, что фактично на выбор, на съезде демократичной партии, який має отбыться 19 жнивня с 19 по 22, уже фактично передвырашено, что Камала Гаррис станет кандидатом от этой партии, ці не?
Это очень хороший вопрос. То, что Джо Байден решил снять свою кандидатуру с выборов, с одной стороны, было ожидаемо, потому что последние три недели после настолько неудачных дебатов против Дональда Трампа, при которых президент Байден показал очень слабые выступления, специалисты, политики, конгрессмены, люди в медиа все три недели говорили о том, что, скорее всего, он будет сниматься с выборов. Но, тем не менее, это настоящее политическое землетрясение в Соединенных Штатах Америки. Это совершенно беспрецедентная ситуация, которая не случалась с конца 60-х годов при президенте Линдоне Джонсоне. Ваш вопрос о том, будет ли Камала Харрис автоматически кандидатом, очень хороший, и это сложный вопрос. Пока на 100% никакие эксперты не могут ответить на него. И давайте поговорим о том, почему. С одной стороны, очень большое количество влиятельных американских политиков, доноров и людей в медиа уже поддержали кандидатуру Камалы Харрис. Бывший президент Билл Клинтон, его супруга Хиллари, огромное количество конгрессменов, сенаторов, доноров или людей в медиа уже за последние 12 часов объявили о своей поддержке Камалы Харрис. Но это совершенно не значит, что она автоматически получит поддержку всей партии на Конгрессе Демократической партии, который будет через месяц. С одной стороны, мы уже имеем информацию, что из примерно 4000 выборщиков, делегатов Конгресса, которые живут по всей стране, уже четверть официально подтвердили то, что они будут давать свои голоса именно Камале Харрис на Конгрессе. Как это работает в Соединенных Штатах, если вы знаете, в каждом штате, в зависимости пропорционально от того, какое население, какое-то количество людей, которые едут делегатами на Конгресс и голосуют за кандидата. Но в демократической партии это работает так, что если человек побеждает на праймерис, например, Джо Байден, как он победил в большинстве штатов, во всех штатах, это не значит, что те люди, которые делегаты, которые едут на Конгресс, обязаны за него голосовать. Они обычно за него голосуют, потому что это традиция, но при этом они то, что называется, свободные делегаты. То есть они могут голосовать и за другого человека. Поэтому, с одной стороны, мы видим сильную консолидацию демократической партии вокруг Камалы Харрис. Больше и больше, каждые полчаса. Здесь по новостям говорят о новых людях, которые поддерживают Харрис. Но, с другой стороны, у нее остается проблема легитимности. Потому что президент Джо Байден получил более 11 миллионов голосов на праймерис. И несмотря на то, что Камала Харрис была его вице-президентом и как бы шла в связке с ним, все равно эти голоса отдавались Джо Байдену. Несмотря на то, что он рекомендует демократической партии избрать именно Камалу Харрис, он не передает ей свою власть. Должны быть какие-то технические процедуры, при которых Камала получит настоящую легитимность, при которых она пойдет на выборы против Дональда Трампа, говоря, что я настоящий кандидат от демократической партии с огромной народной поддержкой. Вот как конкретно эти механизмы будут выглядеть, пока идет обсуждение в демократической партии, идет обсуждение в медиа, потому что это совершенно беспрецедентная ситуация. То есть Соединенные Штаты Америки не сталкивались еще с такой ситуацией, и у нас нету готового плана действий, как демократы именно будут пытаться легитимизировать Камалу Харрис на Конгрессе.
Мы протягнем гутарку про передвыборчее змагание у США не в забаве, але сперша хотели бы нагадать про некоторые ключевые моменты президентства Джо Байдена, в том лику, связанные с Беларусью.
It's America's day. This is democracy's day. A day of history and hope.
Президентський термін Джо Байдена почався у 2021 році і став кульмінацією амаль 50-годової політичної кар'єри, яка стартувала у 1973, коли він був обраний сенатором Злучених Штатів від Делавера. І він заставався у Сенаті 36 годів, займаючись серед інших і посаду старшині Комітету міжнародних відносинів. Відпрацював два терміни на посаді віце-президента при Бараку Обаму. На міжнародній арені президент Байден відіграв ключову роль у мобілізації західньої військової, економічної і гуманітарної підтримки України після повномасштабного уварвання Росії у 2022 році.
Putin's latest attack on Ukraine was premeditated and totally unprovoked, but Putin was wrong. We are ready. We are united, and that's what we did. We stayed united.
Байден лічить, що у випадку перемоги в Україні Росія почне погрожати Білорусі.
And then you think you'll stop there? Do you think he'll stop when if he takes Ukraine? What do you think happens to Poland? What do you think of Belarus? What do you think happens to those NATO countries?
Під час свого президентства Байден тримав у фокусі ситуацію у Білорусі. США за час ягонага керування протягували і поширали санкції супраць режиму Олександра Лукашенки, підтримували білоруські демократичні сили. Лідерка демократичних сил у Білорусі Світлана Тихановська і президент США Байден зустрікалися двойчі у 2021 і 2023 годах. У 2022 вони провели телефонну розмову. Світлана Тихановська подякувала Джо Байдену за підтримку і солідарність з демократичною Білоруссю. Дякую, великий президент Джо Байден, за непохисну підтримку і солідарність з Білоруссю. Білоруський народ глибоко шанує усе, що ви зробили для перемоги нашої справи. Історія не забуде, як ви твердо підтримували нас у імкненні до свободи і демократії. Джозеф Байден, 46-й президент Злучених Штатів, покине Білий дом після одного терміна знаходження на посаді.
І ми вертаємося до гуторки з експерткою США Наталії Райс. Наталя, у недавнім минулості віце-президентом на з'їзді республіканців став Джеймс Венс. І він, серед іншого, відомий радикальною, доволі жорсткою критикою американської допомоги Україні. Чи може статися так, що політика США відносно нашого регіону, Білорусі, України, буде важливим пунктом у передвиборчому змаганні поміж демократами і республіканцями? Чи це все ж таки така другосна ніяка річ?
З точки зрення американських избирателей, внешняя политика практически никогда не имеет сильного влияния на результаты американских выборов. Есть хорошее американское выражение, что американские избиратели голосуют своим кошельком. Это значит, что если экономика движется в правильном направлении и развивается при президенте, у него есть хороший шанс переизбраться на второй срок или назначить преемника, как в данном случае с Камалой Харрис. Вещи, которые имеют отношение к внешней политике, очень редко имеют прямое отношение на результаты выборов. Опросы общественного мнения, при которых ученые спрашивают американских обывателей, о каких вещах они думают, какие вещи наиболее важные, наиболее критичные для них в этом избирательном цикле, люди отвечают номер один – это экономика. Причем они имеют в виду не просто макроэкономические показатели, которые при президенте Байдене достаточно успешные, потому что он сумел вывести американскую экономику из серьезного кризиса, который был при ковиде и после ковида, но они имеют в виду стоимость жилья, стоимость жизни, стоимость продуктов, стоимость бензина. То есть те вещи, на которых они каждый день тратят деньги. И мы должны отметить, что стоимость жизни на самом деле очень сильно повысилась при президенте Байдене. И людей это волнует больше всего. То есть номер один – сколько денег они тратят на жизнь. Номер два и номер три – это нелегальная иммиграция и проблемы с криминалом. Нелегальная миграция – это та вещь, которая особенно сильно волнует республиканских избирателей, а также независимых избирателей, но в какой-то степени демократов тоже. И вот эти вот две вещи – экономическое развитие, стоимость жизни и нелегальная миграция, при котором сейчас считается, что больше 12 миллионов нелегальных иммигрантов находится в Соединенных Штатах, и большое количество этих людей как раз при президенте Байдене появились в стране нелегально – вот эти две проблемы волнуют избирателей больше всего. Украина, НАТО, Россия, вообще вопросы внешней политики, они на 5-м, 6-м, 7-м месте, когда вы спрашиваете избирателей. Поэтому я не думаю, что позиция Камалы Харрис или Дональда Трампа по вопросам внешней политики и тем более Украины будет иметь большое значение на то, как будут голосовать американские избиратели. Хотя, конечно, то, кто будет избран, будет иметь очень большое влияние на регион, на Украину, на Беларусь, на глобальную безопасность.
Вы уже сказали, что Байдена обирали на так званых праймерис. Так само в некоторых штатах, я разумею, были кокусы, где удельничали выключно представники демократичной партии, и у него есть там миллионы голосов. Ці магчыма еще технично до з'езду демократичной партии, до якого застався месяц, провести некую альтернативу, некие альтернативные праймерис? Магчыма с допомогой интернету? Ці есть такие идеи?
В том-то и дело, что сейчас очень-очень бурное обсуждение идет как внутри демократической партии, так и людей, которые интересуются политиками, эксперты, НКО, как конкретно, какие механизмы можно выработать, потому что, опять же, механизмов готовых нету. С такой ситуацией Америка после того, как вообще начались праймериз в 20 веке, они просто не сталкивались. И поэтому совершенно непонятно, что делать с этими 11 миллионами голосов, которые были отданы за Джо Байдена. И как будет технически выглядеть этот процесс легитимизации какого угодно кандидата? Скорее всего, конечно, это будет Камала Харрис. Есть несколько вариантов. Во-первых, демократы могут провести то, что называется виртуальный конгресс, и об этом идет обсуждение сейчас в начале августа. То есть это те же самые партийные люди и те же самые 4000 делегатов, но они будут встречаться в виртуальном формате, и они могут при этом путем прямого голосования решить заранее, кто будет кандидат. В таком случае, скажем, если кто-то из кандидатов, например, Камала Харрис, получит большинство голосов, то к тому времени, когда будет проводиться настоящая конвенция демократов в конце августа, этот кандидат уже будет официальным кандидатом. Это один из вариантов. Другой вариант, который обсуждался заранее, до того, как Джо Байден объявил о своем решении не баллотироваться вчера, это то, что называется открытый конгресс. То есть при котором делегаты бы голосовали за разных кандидатов и много раз, пока не пришли к какому-то консенсусу. То есть есть несколько путей того, как делегаты будут избирать нового кандидата, но пока очень сложно сказать, какой из этих путей они выберут. Но, конечно, это должна быть какая-то такая процедура, которая даст Камале Харрис или другому кандидату настоящую поддержку демократической партии.
А ці ёсць у демократичної партії некі серйозні альтернативні кандидати, які вже заявили про готовність поспрачатися за ось гэтую посаду кандидата? Наприклад, називали раніше губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, але, ну, я так розумію, він вже підтримав кандидатуру Гарріс. Називали губернаторку штату Мічиген Гречен Уітмер, але вона так само сказала, що не буде удільничати. А ось ці ёсць некі такі тяжковаговики, які все ж таки готові позмагатися?
Вы абсолютно правы. Два человека, которые за последние три недели с тех пор, как произошли дебаты, очень много было обсуждений по поводу того, кто может быть альтернативой, кроме Камалы Харрис. И вы абсолютно правы. Один из самых популярных кандидатов, который мог бы баллотироваться на должность, это, как вы сказали, губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом и Гретхэм Уитмер. И также секретарь транспорта Пит Будежеш, который работал в администрации Байдена. И вот эти три имени в рейтингах были. И многие люди обсуждали, будут ли они выдвигаться. Но губернатор Калифорнии уже поддержал Харрис, Пит Будежеш уже поддержал Харрис. Насколько я понимаю, последнее то, что я видела, Уитмер еще ничего не сказала. Но я думаю, что она тоже поддержит кандидатуру.
И она сказала, что под час этих выборов она застанется на своей посаде губернатором. Вот принамсі ось гэта она сказала. И она не подтримала так открыто, але сказала, что под час этих выборов я застанусь на своей посаде.
И вот эти три человека, про которые мы только что говорили, они также очень вероятные кандидаты в вице-президенты, если Харрис будет кандидатом от демократической партии.
Недавнія питання, які глядзеў, показваюць, што ў такім наўпростым супрацьстаянні з Трампам Камала Гарріс прайграе. Як дэмакратычная партыя можа, якія крокі можа зрабіць, каб за вось гэтыя апошнія месяцы неяк раскруціць яе, падняць яе рэйтынг?
Да, конечно, хороший вопрос. Ну, с одной стороны, самые последние опросы общественного мнения, которые я видела, они дают Трампу примерно 45%, нет, 47% у Трампа и 45% у Камалы Харрис. Но здесь нужно отметить, что эти вопросы проводились до того, как Джо Байден объявил о снятии своей кандидатуры и до того, как он официально поддержал кандидатуру Камалы Харрис. То есть, конечно, смотреть на опросы, которые были... спрашивали людей, а как вы думаете, что случится, если? Немножко другое дело, чем те опросы, которые появятся после того, как она станет кандидатом. Это 2% — это маленькая разница. Это ошибка выборки, в пределах ошибки выборки. Поэтому это не показатель того, как пройдут выборы, особенно учитывая того, что у нас все еще 106 дней до самих выборов. Но, конечно, демократическая партия оказалась в довольно неприятной ситуации, при которой главный кандидат, действующий президент, который уже год проводил предвыборную кампанию, снял свою кандидатуру, и им придется, если не с нуля, ну то с тяжелого старта начинать кампанию Харрис. Кроме всего прочего, она не очень сильно популярный кандидат. Она нравится демократам, но по всей стране у нее не очень высокий рейтинг. Поэтому им нужно будет очень серьезно работать с тем, чтобы сделать ее более популярной. И здесь нужно отметить, что так как работает американская демократическая система, есть большинство штатов, которые всегда голосуют за республиканцев, есть много штатов, которые всегда голосуют за демократов, и то, как люди голосуют в этих штатах, предсказуемо на результаты выборов не повлияет. Есть от 6 до 8 так называемых неопределившихся штатов, и гонка будет происходить именно в них. То есть демократической партии нужно сфокусироваться именно на этих штатах, на неопределившихся кандидатах. И это может повлиять на выбор вице-президента для Камалы Харрис. Потому что обычно выбирают вице-президента из того региона, который может привести дополнительных избирателей именно в нужных штатах.
Я якраз хотів спитатися на кон тих ключових штатів. Ось та ж губернаторка штату Мішиган, господиня Уітмер, її називали в якості можливої кандидатки, менавіта тому, що вона здолала утримати цей штат, який традиційно ну, вагається поміж республіканцями і демократами, називали інші кандидатури. А ось скажіть, ці імовірна така річ, яка можливо і обтяжарить з одного боку кампанію Камали Гарріс, але з другого боку, можливо, додасть її ніякий імпет і ніякий інший статус. Чи можливо ще, що Джо Байден до кінця свого президентського терміну передасть Камалі Гарріс своє повноможство і подасть в відставку з посади президента? Чи це нереалістичний сценар?
Це хороший вопрос. Я не думаю, що навіть у американських експертів є хороший ответ на цей вопрос. С одной стороны, если бы Джо Байден передал ей полномочия, то она была бы на первой полосе всех газет. Все медиа освещали бы ее все следующие 4 месяца. С другой стороны, реакция республиканской партии, республиканских политиков, государственных деятелей на снятие кандидатуры Джо Байдена была очень негативной в том плане, что они критиковали его поступок, говоря, что если он не способен выдвинуть свою кандидатуру и избираться на следующий срок, почему он остается в своем кресле? Но зная Джо Байдена, зная то, как он вел свою предвыборную кампанию в предыдущий год и вообще его карьеру, более 50 лет в личной службе в Америке, я не думаю, что он передаст свои полномочия Камале Харрис. Я думаю, что это очень... маловероятний сценарій.
Я глядзел недавнє питання, і там є такий нечаканий момент. Є один чоловік, який, коли б він вилучився від демократів, пакуль што, поводле гэтых питання, теоретично, легко перемагає Дональда Трампа. І гэты чоловік Мішель Обама, былая першая леді, яна має на десяток процентних пунктів більше, ніж будь-який інший кандидат від демократичної партії. І яна має, здається, 11 процентних пунктів більше, ніж Трамп у опитаннях агульнонаціональних. Не демократів, республіканців, а всіх. На вашу думку, чи ймовірно, що Мішель Обама, яка ну, поки не виказувала свого жадання йти в політику і балотуватися на таку посаду, що демократи раптом... здолеются притягнуть такого кшталту кандидата?
Это отличный вопрос. Я тоже видела такие вопросы, при которых Мишель Обама, бывшая первая леди, на самом деле самый популярный человек в демократической партии. И что интересно, такие разговоры и такие дискуссии я больше видела в русскоязычных и белорусскоязычных источниках в Восточной Европе, нежели в самих Штатах. Идея того, что Мишель Обаму может быть назначит кандидатом.
Але пытания были американские, я сегодня читал в довольно серьезных выданиях.
Да. Просто ее кандидатура настолько серьезна, мне кажется, здесь в медиа не обсуждается, потому что Мишель Обама, несмотря на то, что она очень популярна среди американцев, и она была очень популярной первой леди, и до сих пор пользуется огромной популярностью, она очень много раз в своих публичных выступлениях совершенно черным по белому говорила, что она не заинтересована в политической карьере, что она не хочет никуда избираться. И все эти годы, с тех пор, как ее муж закончил свое президентство, у нее было много возможностей пойти в политику, и она, скорее всего, была бы успешным политиком, но она этого не делала. И в своей книге, в своих мемуарах, и в разных личных выступлениях, и в таком концертном туре встречи с людьми, которые она организовала по всей стране совершенно недавно, она всегда говорила, что она не хочет идти в политику, и что на нее и на ее семью очень тяжело повлияли те 8 лет, пока ее муж был президентом, и что она этим не интересуется, это просто не ее.
То бок, вы думаете, что нават калі да яе там звернуцца і будуць прасіць слёзна умаляць, яна наўрад ці пагодзіцца?
Я думаю, что если был бы такой вариант уговорить Мишель Обаму, если бы хотя бы какая-то возможность была как бы открытого окошка того, чтобы ее можно было уговорить, то Джо Байден бы не поддержал Камалу Харрис. А он это сделал. И он президент, и он самый влиятельный демократ. И то огромное количество демократов в Конгрессе, в Сенате, которые уже поддержали Харрис, я думаю, что это индикатор того, что никакого очень серьезного кандидата больше не будет.
Вы уже назвали основные темы, которые будут обмерковываться на этих выборах, которые хвалюются американских выборцев. А вот какие ключевые моменты, где наибольшее разыходжение помеж позицией демократов и республиканцев? И, может быть, вы можете рассказать, вот, как республиканцы формулируют свою политику относно этих ключевых моментов, как демократы, и в каких штатах будет отбываться основная битва, так бы мовить, вокруг этих питаний?
Да, конечно. Как я уже сказала, опросы общественного мнения показывают, что экономика, проблема экономического развития – это самая главная проблема, которая волнует всех американцев. И, конечно, республиканцы и демократы, у них совершенно разные позиции по этому поводу. Потому что администрация Джо Байдена и демократы говорят, что посмотрите на объективные макроэкономические показатели, которые показывают, что американская экономика на самом деле находится в хорошем месте, что это самая сильная экономика мира, то, что безработица всего 4%, это хороший показатель, и то, что темпы развития американской экономики вышли на уровни до ковидной эпидемии. При этом несмотря на то, что макроэкономические показатели действительно хорошие, как я вам сказала уже, из-за высокой инфляции и из-за того, как война в Украине повлияла на мировую экономику, цены на продукты, на бензин, на электричество, на те вещи, на которые люди тратят деньги каждый день, они на самом деле высокие. И здесь проблема демократов в том, что они пытаются объяснить избирателям, что экономика Америки развивается в правильном направлении, и это хороша, и она хороша. Но две трети людей, когда у них спрашивают, развивается ли страна в правильном направлении, говорят, что нет. То есть то, как люди чувствуют по своему собственному карману, насколько дорогая стала жизнь, и то, что говорят демократы про экономику, здесь есть очень большой разрыв. А Дональд Трамп и республиканцы, в свою очередь, говорят, посмотрите на показатели американской экономики до ковида, насколько она была сильна при Дональде Трампе, и то, что его политика выведет нас обратно на тот уровень, и, как вы помните, все было дешевле, и жизнь была лучше. Поэтому на экономику они смотрят вот эти две партии с этой точки зрения. Очень большие разногласия есть между демократами и республиканцами в плане эмиграции, и особенно нелегальной эмиграции. Потому что, с одной стороны, многие люди в демократической партии и люди, которые поддерживают демократов, они поддерживают идею того, чтобы разрешать людям приезжать в Штаты и просить политическое убежище. И они считают, что новые иммигранты – это хорошо для страны. При этом республиканцы так не считают. Поэтому Дональд Трамп в 2016 году обещал построить стену, как вы помните, на границе с Мексикой. И учитывая то, сколько нелегальных иммигрантов приезжает в страну сейчас при Байдене, это очень-очень острый вопрос. Особенно для тех людей, которые живут в Штатах на границе с Мексикой. И вот эти два вопроса, экономическое развитие, нелегальная иммиграция и криминал, который тоже связан с нелегальной иммиграцией, конечно, будут три самые важные вопроса, про которые будут спорить республиканцы с демократами. И вот эти вот 6 или 8 неопределившихся штатов, они будут решать исход выборов, исходя из этих вопросов.
Я б хотів вас удокладніть. Ось з другим питанням все зрозуміло. Там демократи хочуть більш дозволити міграції, республіканці хочуть її обмежувати. А ось з економікою я зрозумів тільки те, що демократи кажуть, що економіка в добрім стані, республіканці кажуть, що вона в кепським стані була в ліпшим перед ковідом при Трампу. Але які якби кроки обіцяють і ті, і ті? Що хочуть республіканці? Що хоче Трамп зробити з економікою, коли прийде до влади? Як змінити? І, може бути, там зменшить податки чи нечто ще. Що він обіцяє?
Да, Трамп обіцяє знизити налогообложення, але проблема з тим, щоб обговорювати якісь специфічні пропозиції республіканців Дональда Трампа в тому, що вони не дают деталей своих предложений. То есть, если вы слушали речь на 90 минут, которую Дональд Трамп произносил во время Конгресса Республиканской партии совсем недавно, несколько дней назад, то его речь, он говорил об очень глубоких вещах. Он говорил, что при мне жизнь была лучше, но я сделаю ее еще лучше. При мне была отличная экономика, мы сделаем экономику самой сильной экономикой в мире. А ни Дональд Трамп, ни его вице-президент, ни другие люди его республиканской партии не объясняют практически, каким образом они будут это делать. Точно так же, как Дональд Трамп, когда вы, видимо, это знаете, обещал, что он за сутки сможет остановить войну в Украине, но никогда не объяснял, каким конкретно образом он будет это делать. Поэтому, с одной стороны, у нас есть обещания, а с другой стороны, не совсем понятно, как конкретно республиканцы и Трамп собираются это реализовывать. Что касается демократов, то они говорят, что мы будем продолжать делать то же самое, что мы делаем сейчас. Мы будем стараться сдерживать инфляцию, и мы будем поддерживать экономику для того, чтобы она развивалась так же, как она развивается сейчас. Но они игнорируют вот эту вот стоимость жизни, про которую я вам говорила, которая на самом деле влияет на то, как люди будут голосовать.
Дякую вам великий за гуторку.
Спасибо большое.
Я нагадаю, з нами на сувязі Наталя Райс. Яна живе в американському місті Ноксвіл. Яна була старшою науковою співпрацівницею в університеті Теннессі, а тепер яна експерт-консультант у консалтинговій компанії Дука. З вами був Алексей Знаткевич. Гэта програма «Пік свободи». Калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, поставте лайк под гэтым відео. Не губляйте свободи.
Вы слухали подкаст «Свободы». Усе наши подкасты досяжные на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а так само на сайте свобода.org.